Луцком «Связанные судьбы».
Уважаемые слушатели, здравствуйте! Вашему вниманию передача из серии «Исторический календарь города Иркутска». Выбирая тему для наших встреч в эфире, мы ориентируемся в том числе на календарь знаменательных дат, который размещается каждый год в конце декабря в предновогоднем выпуске газеты «Иркутск». И в начале нашей встречи слово Алексею Шандренко, руководителю спецпроектов газеты «Иркутск». Пожалуйста, Алексей.
Здравствуйте. Я напоминаю, что это у нас долгосрочный проект. «Иркутский календарь» у нас выходит уже 4-й год. Мы каждый месяц с вами собираемся, выбираем какое-то знаменательное событие и рассказываем о нем. В июне это один из самых долгожданных моих передач, потому что я очень ее ждал. Я люблю советскую молодежь, люблю правопреемницу этой газеты «СМ номер один». Поэтому мне очень хотелось поговорить о юбилее, который мы все отмечали 7 июня 2024 года, совсем недавно.
Спасибо, Алексей. Тему мы встречи нашей обозначили. Теперь я с радостью объявляю участников беседы, тех, кто имеет прямое отношение и к работе в этом легендарном СМИ нашего города, и к организации праздника векового юбилея в зале Иркутской областной филармонии, который состоялся день в день столетнего дня рождения газеты «Советская молодежь». Это 7 июня. Здравствуйте, Анатолий Степанович.
Здравствуйте.
Анатолий Степанович Выборов. Напомню, что ныне главный редактор газеты для пенсионеров при ангаре «Мои года», а в прошлые годы сотрудник газеты «Советская молодежь» в 1981-1988 годах, в разное время заместитель ответственного секретаря и корреспондент отдела рабочей и сельской молодежи. Ирина Игоревна, добрый день.
Добрый.
Ирина Игоревна Выборова, 10 лет. В 1983-1993 годах трудилась в молодежке, пришла помощником корректора, затем корректор и управляющий делами. Все правильно?
Все верно.
Ныне Ирина Игоревна трудится в АО «Специализированный застройщик ФСК «Новый город», заместителем руководителя отдела маркетинга и рекламы. Дорогие уважаемые гости, мы начинаем серию передач на городском радио, посвященных столетию советской молодежи, газеты, любимой в народе, которая завоевала в свое время огромное доверие. Поэтому, конечно, передача обзорная, эта тема очень глубокая и обширная. Мы вас пригласили прежде всего в этой студии для того, чтобы вы рассказали об организации вот этой встречи, теплой, дружной, такой очень трогательной. Насколько я знаю, к сожалению, я болела в те дни, и мне очень многие люди рассказывали. И вот я рисовала так образ этого мероприятия, конечно, и хотелось бы, чтобы наши слушатели узнали, как это было, у кого не было возможности побывать в филармонии в этот день. Пожалуйста.
В нашей газете «Советская молодежь» очень давно уже появилась такая традиция, что каждые 10 лет мы отмечаем юбилей вот этой газеты. Я застал 60, 70, и так далее до 100 лет. История нынешнего юбилея, наверное, такова. 2 года назад, в начале октября, когда мы прощались с нашим незабвенным редактором на многие-многие десятилетия Олегом Всеволодовичем Желтовским, как-то в разговоре возник вопрос о том, а как же дальше-то будет. Дело в том, что все юбилеи до этого организовал, в принципе, он с ушедшим тоже Олегом Иннокентьевичем Харитоновым. И вот обоих их не стало. И возник вопрос, кто сейчас будет готовить. Поговорили, вроде как-то немножко и подзабылось. Поэтому где-то 1,5 года назад я уже в своей газете, в колонке редактора «Мои года», написал вроде как воззвание к властям, к общественности, к коллегам-журналистам о том, будем ли мы и как проводить наш нынешний юбилей. Видимо, время было еще рано, за 1,5 года до события фальстарт получился. Как-то это не прозвучало, откликов не нашло. Поэтому 13 января уже этого года, день российской печати, я еще раз опубликовал такую же колонку, так будем или не будем отмечать и как наш юбилей. И заслал материал в группу «Молодежка». Он у нас остался после прощания с Олегом Всеволодовичем. Там отклик нашелся, я предлагал создать оргкомитет и как-то самоорганизоваться и проводить. В оргкомитете мы собрались, все, кто желал, кто работал в 70-е годы, работал в 60-е, и в основном вот в 80-е годы. Они, в принципе, и вытянули этот праздник. Председателем оргкомитета мы избрали Жильтовскую Тамару Георгиевну. Mm-hmm. И большую организационную работу взвалили, прямым текстом говорю, взвалили на Ирину Игоревну Выборову, которая, в принципе, с нашей поддержкой вытянули этот праздник.
Спасибо, Анатолий Степанович. Ирина Игоревна, как уже вот сказано, что вы взяли на себя такую большую ответственность, но это же наверняка тот период и осознание вот важности, значимости этого СМИ для нашего региона, для города. Вот что вами двигало?
Любовь к молодежке и дань памяти Олегу Всеволодовичу Жолтовскому. Мы не могли позволить себе не сделать данного юбилея, поэтому самоорганизовались, как сказал Анатолий Степанович, и пошли шагать. Дорогу осилит идущий. Так шажочками-шажочками сделали.
Ну, это практически вот полгода такой напряженной работы.
Да? Ну, наверное, да. Январь у нас еще была раскачка, январь-февраль. Потом мы поняли, что время уже упущено. И начали очень быстро двигаться. Ну, на самом деле, мы не могли позволить себе не сделать данное мероприятие.
Спасибо вам. Я думаю, от всех иркутян и разных поколений причем. Ведь образ вот этого издания и тот дух личностей выдающихся, которые трудились на протяжении многих лет в нем, он действительно остается в сердцах вот иркутян, это безусловно. Но вот хотелось бы вас спросить, людей, которые непосредственно трудились в период расцвета, в том числе этого издания печатного. Вот в чем же все-таки феномен вот такой всенародной любви и доверия? Как вы думаете, Ирина Игоревна?
В молодежку было сложно попасть. Молодежка каким-то удивительным образом собирала такие кристаллы, которые гранила, взращивала, и получались удивительные журналисты, удивительные люди. Из молодежки вышло очень много писателей, поэтов, высококлассных журналистов, которые пополнили федеральные СМИ. Молодежка – это такая школа, причем школа очень добрая, с шутками, с прибаутками, но по духу добрая, с большим уважением к человеку, к его внутреннему миру, к его личности. И рядом с теми метрами, кто там работал, вот, ну, нельзя было ни халтурить, ни плохо работать. Вот если смотреть по даже воспоминаниям журналистов, то получается, что 60-е годы, что 70-е, что 80-е. Они когда писали воспоминания, и когда вот мы с Тамарой Георгиевной просматривали кучу-кучу материала, то практически все десятилетия везде и всегда люди говорили о том, что особый дух молодежки, он присутствовал везде. Он пронизывал, он пропитывал собой все. Всю атмосферу молодежки.
Вот я и хотела спросить, а вот этот дух, он же когда-то родился? То есть это же все равно какие-то конкретные личности вот его питали? Знаете, ну, то есть, само собой, вряд ли это появилось? То есть как вот это?
Ну, получается, наверное, вот вы знаете, когда есть традиции, их бережешь, что традиции выковывают какие-то определенные параметры, да? Думаю, что здесь, наверное, та же самая история. В газету попадали, приходили очень интересные ребята, очень интересные люди, талантливые, образованные, и они создавали вот эту атмосферу.
Да, вы хотите добавить, Анатолий Степанович, пожалуйста.
Феномен молодежки еще, наверное, и в том, по сравнению с главной газетой области того времени, Восточно-Сибирской правды, наверное, еще и в том, что если главная газета, партийная газета, должна была выглядеть серьезно, то молодежка могла позволить себе немножко похулиганить.
Пошутить.
Читатели за это ее и любили. Что не то, что легковесно, а более в шутливой форме. То есть, смеясь, расставались со своим прошлым. Там чаще печатались юморески, чаще печатались фельетоны, чаще печатались критические статьи. Там создавались такие вещи, как стройфронт, это стройотрядовское движение, как объединенные номера БАМовские, вот 50-летие мы сейчас отмечаем БАМа, все сводные материалы пошли от молодежки.
ИКАР, клуб старшеклассников.
ИКАР, клуб старшеклассников, собеседник,
да.
Привал, гостиный двор. У нас же при нашей газете создавался клуб иркутских карикатуристов. Единственный, пожалуй, в стране даже был, когда художники объединились и рисовали не только карикатуры, сопровождали материалы. Есть такие материалы, которые не расцветишь фотографиями. и приходишь к такому знаменитому нашему художнику Гению Базюку, просишь его, прочитай, он читает твой материал и рисует на твой материал карикатуру. На нее взглянул, материал, в принципе, читать уже не нужно. Все и так понятно.
А потом всегда были правдивы.
Ты хотела
кристальная честность, да, вот это вот она была. Доверие заслужить же достаточно сложно, и держать его сложно. Поэтому вот эта позиция честности, открытости в общении с читателями.
И действенности. Потому что люди видели, что если обратился в эту газету, помощь обязательно будет.
Ну, то есть на результат.
Да, да, результат работали. Да. Обязательно выйдет корреспондент в хоть какую любую глушь. Обязательно разберется с этой проблемой, обязательно напишет, и правда восторжествует. За это еще любили молодежку.
А как вот в тот период исторический возможно было выстроить вот именно с властями такие взаимоотношения, что ведь вы достаточно свободны были вот в своем творчестве и своей деятельности различной?
Ну как свободны? На ковер в обком партии повытаскивали нас.
То, что вы рассказываете, это все-таки на тот период это достаточно
большая свобода. Я говорю в том, что ну как-то в партии тогда сложилась такая обстановка, что в принципе можно вот это серьезная газета, а вот это может немножко позволить себе хулиганить. Поэтому я немножко дозволяла сделать то, что не позволено было Юпитеру.
Позволялось, но, естественно, тщательно контролировалось.
Да.
Но как-то вы балансировали все-таки.
Но это работа, большая работа редактора.
Выстраивание
этой политики, да. Конечно.
Вы знаете, контроль все-таки со стороны обкомов, конечно же, был. Мы над этим немножко подтрунивали и даже иногда играли на этом. Как-то в определенные годы, 84-й или 5-й год, обком решил за нас серьезно взяться, обком комсомола. И куратора назначили, который должен был постоянно следить за нашей газетой, вычитывать материалы, в случае чего даже с облулитом в паре запрещать определенные материалы. И они не придумали ничего лучше, как ходить на наши летучки. И представитель обкома комсомола, я не помню сейчас, кто был из отдела рабочей молодежи, зав. Отделом, по-моему, пришел к нам, посидел. У нас планерки проходили очень жестко. Там критиковались наши материалы, либо поддерживались наши материалы. Мы друг на друга до такой степени иногда наезжали, что со слезами уходили с нашей планерки.
Страсти кипели, да. Такие профессиональные баталии, да.
Что ты там, лажу написал, еще что-то такое. Всякого, до оценок таких даже доходило. И когда комовский работник посидел на нашей планерке, потом, как рассказали, он звонит вроде как одному из кураторов своих, первому или второму, или там секретарю обкома комсомола, говорит, да зачем к нему так ходить? Они там себя так высекают, что нам там даже близко не снилось, как мы могли бы их критиковать. То есть еще самокритичность была. Очень жесткая.
Уровень был очень высокий.
Так вот эту планку, да, вот я почему и пытаюсь понять, как это вот родилось, вот это, то есть настолько сообщество сразу людей подобралось, хотя наверняка и отсеивалось.
Конечно.
В процессе.
Конечно.
Планка, наверное, пошла, вот как раз Ирина сказала о том, что в нашей газете работали фурделах, мы вот посчитали около двух, даже двух с небольшим десятков знаменитых писателей, сибирских и даже потом уровня, мирового даже уровня, вышли из молодежки. Драматурги, писатели, целая плеяда была журналистов, которые работали потом в центральных газетах. Так как они уже тогда, в принципе, были сильными журналистами, поэтому, наверное, на них, может быть, от Вампилова, может, от Распутина, может быть, от Шастина, может, еще от кого-то раньше, от Куняева и прочее, вот эта планка. Люди не позволяли себе халтурить. Поэтому писали и старались интересно писать, чтобы можно было действительно читать. Где-то с юмором, где-то с между строк. Люди прекрасно понимали, что можно было обойти. Считалось великим шиком, если ты прошел материал с критикой, материал прошел, и облит, там ничего не заметил. Считать. Это, естественно, оттачивало мастерство. Нужно было
уметь излагать мысли так, чтобы можно было читать между строк.
Надо было изобретать, да.
Ну вот сейчас вы рассказываете, у меня вот ощущение полного такого счастливого периода, и творческого, и такого журналистского братства, можно сказать, и вот именно работы, которые дают не только вот такое профессиональное удовлетворение, а именно, что вы могли влиять на ситуацию в городе, в регионе, то есть на события, на людей. И вот очень живой, да, очень живой процесс.
Главное, что мы были сами там молоды. Вот вы сказали, семья, да, собралась молодежь приблизительно одного возраста, приблизительно одних взглядов. Приблизительно одного настроя.
Единомышленники.
Да, такие, единомышленники. Да. У нас очень много семей там даже создалось, и семьями работали. Там некоторые поженились в нашей молодежке. Вот этот вот настрой, он как бы... Еще дух соревнований какой-то был между собой. между отделами...
Как здоровая конкуренция.
Да, между отделами было соревнование. И когда какой-то отдел... Я помню Леша Комаров, когда раз за разом, я когда уже перешел в отдел рабочей сельской молодежи, отпросившись у Сопронова все-таки поработать как корреспондентом, и когда наш отдел раз за разом занимал призовые места на этих вот планерках, как раз на летучках, и типа соцсоревнования первое место занимали, Леша был на высоте просто. И нас он гонял нещадно для того, чтобы мы это первое место никогда не упускали. Хотя, если честно, наверное, самое трудное и скучноватое материалы это как раз были там. О работе очень трудно писать. То ли дело написать о разбое, то ли дело написать о каком-нибудь веселье, каком-нибудь концерте. И совсем тяжело написать о человеке труда. Лёшка вот этому учил. Я до сих пор помню его фразу. Он мне как-то сказал, я говорю, Лёша, ну сколько можно ездить по этим фермам? Наблюдать эту жижу навозную. Он так палец, он такой интеллигентного вида, так очечки поправил, посмотрел вверх и сказал, Анатолий Степанович, надо уметь в навозной жиже видеть отражение звезд.
Романтики. Дело в том, что вот вы сказали, Ирина Игоревна, об уважении к человеку. Поэтому и в том числе и между собой это было, ощущается, да, даже по вашим рассказам. И вовне, то есть с людьми, о которых писали, вот это уважение к человеку, оно поэтому и помогало. Изначально даже, вот, ну, казалось бы, да, на такую трудную тему, как вы говорите, о человеке труда. Дело в том, что вот сегодня вы уже озвучили о юбилее БАМа в том числе. Вот в моем ощущении, в моем осознании, вот юбилей Советской молодежи газеты и БАМа, оно как-то мне в одно сливается в моем вот осознании, ощущении. И вот буквально до вас была запись с Василием Антоновичем Швайкиным в передаче «Наши кровеческие записки». Это наш совместный проект с Музеем кровеческим. И вот когда они говорили, и все это так переплетается, и параллельно же я вспомнила, я озвучила Василию Антоновичу, что у нас есть записи к 40-летию БАМа, когда Арнольд Иннокентьевич Харитонов, которого многие, да, называют Олег Харитонов, он зачитал вот свои очерки. Теперь они выглядят как радиоочерки, именно из его книги «БАМ. Люди, которых я знаю». Это тоже один из выдающихся тех писателей, журналистов, которые работали в «Молодежке», который обозначил именно, вот мы ему очень благодарны вот в этой книге «Дорогая моя молодежка», вот всю эту жизнь насыщенную. А я к чему вспомнила в том числе? Потому что он, рассказывая о людях труда, естественно, о героях БАМа, на строителях. Вот настолько проникновенно и талантливо, что я порой вот за стеклом так отворачивалась, у меня просто лились слезы. Вот, понимаете, мужчина говорит о своих друзьях, мужчинах, мужиках, ну, то есть вот именно о каком-то вот таком тоже братстве, об энтузиазме. Это настолько сильно. И вот я, конечно, сожалею, что книга вот о молодежке вышла уже после его ухода из жизни. А так, конечно, бы мы постарались, ее презентовали, эту книгу, когда, да, Арнольд Никитич уже ушел от нас. Потому что, когда читает человек, автор, вот это, ну, по-другому воспринимается, конечно. Поэтому у меня вот эти два события этого года вот сливаются, говорю, в одно ощущение тех лет. Видите, на каком бы посту человек не работал, ну, а советская молодежь, она, видимо, наиболее как-то ярко отражала вот дух времени и вот молодых людей тех активных.
Вот вчера с Василием Антоновичем мы как раз вместе присутствовали на открытии выставки художественного «Северный дизайн» как раз. Коли Николая Михайловича Бриля. Мы прошли по этим фотографиям, которые Николай выставил на эту выставку. И как раз вот в разговоре вспомнили с Николаем, как раз мы посидели, поспоминали. Вот эта троица с начала самоубада БАМа с 1974 года. Я был тогда в армии, поэтому при всем желании не мог присутствовать ни в молодежке, ни на БАМе. И страшно об этом сначала жалел. Коля постарше немножко меня. И вот они с Борисом Соломоновичем Ротенфельдом, с Олегом Иннокентьевичем Харитоновым прошли. Он буквально говорит, мы прошли ногами весь БАМ. Ну, как ногами? Я говорю, ну, не проехали же на поезде тогда, ее просто не было. От, где-то на перекладных, где-то вертолетом добросят. Но они целенаправленно, так задумано было.
От это всю магистраль они посетили.
От западного участка они прошли, да, до самого запада все участки. И вот эта троица, это просто, ну, те три богатыря, на которых, наверное, по крайней мере, информационные БАМ держался действительно. И вот я начал говорить о том, что были объединенные номера. Это, по идее, наши газеты. Как раз Борис Соломонович стоял во главе этого проекта. Решили создать вот объединенные номера. Когда 5 или 6 регионов, областей, с краев от Усть-Кута до...
Где проходил БАМ, где проходила трасса.
По всей трассе БАМа все молодежные газеты объединялись, и один раз они, у них с периодичностью в месяц раз, или иногда в два раза в месяц выходили вот эти объединенные номера. Они вчера как раз на вот этой выставке присутствовали. И они собирались один раз в молодежке, второй раз там, в Комсомольце Забайкалье, еще где-то. И постоянно вот эти вот... Саша Семкин к нам пришел работать в нашу газету «Советская молодежь» как раз после вот этих объединенных номеров. Да. Потому что наши мэтры, как мы их называли тогда, отцы, Боря и Олег, они, помимо всего прочего, еще и поразглядывали интересных ребят и потихоньку где-то как-то их перетягивали к нам. Я вот как раз хотел сказать, что когда мы заканчивали университет, было тогда обязательное распределение в районные газеты, еще куда-то. Я не помню всю историю советской молодежи, чтобы кого-то из студентов распределили в газету «Советская молодежь». То есть по разнарядке. Никогда такого не было. Туда люди устраивались. Вот Миша Денискин, знаменитый тоже журналист «Советской молодежи». Когда возникла необходимость создать очередной стройфронт с Сашей Климовым, Игорь Иннокентьевич Широбоков просто выехал в университет, увидел там Михаила Иннокентьевича, тогда просто Мишу Денискин, знал, что он неплохо пишет, сказал: хочешь работать? Ну, конечно, тем более в молодежке. Дуй к Щеголеву, устраивайся в стройфронт. И вот таким вот образом, наблюдая за конкретно кем-то, можно было
создать команду.
Я грешным делом тоже могу сказать, что благодаря, наверное, в какой-то степени мне, два очень уважаемых человека теперь в городе появились в нашей газете «Советская молодежь». Когда я пришел работать в «Советскую молодежь», я же, естественно, хотел писать, как все великие до меня мэтры. Сапронов, дав обещание Щеголеву взять меня на работу, сказал, что пока такой должности нет, вот пока замответсекретаря. Я там 2 или 3 года замответсекретарем-то и рисовать газету, но это совсем несколько не то. Интересное, хорошее, интересное дело создавать газету. Я потом диплом по этой теме защитил, но писать-то не получалось. Вернее, получалось, но это сверх нагрузки уже. И когда я туда пришел, вот в газету, всегда просился попасть в отдел. Но я до этого в «Восточке»-то писал фельетоны, юмореские, критические статьи. И Щеголев, когда увидел этот материал, сказал: чего ты здесь делаешь? Переходи к нам, в нашу газету «Молодежную». Гена вот ему дал вроде как слово, что возьмет меня. И устроил вот в ответ секретарю, зам ответ секретаря. Но я всегда старался попасть именно в пишущую братью, потому что это командировки. Ответ секретарь сидит на месте и рисует газету. Еще карандашами рисовали. И когда я в очередной раз пришел к Сапронову, я писал. Я тогда довольно напряженно работал на 5 должностях, включая дворника и сторожа, потому что там надо было семью молодую поддерживать и как-то утверждаться в жизни. И диплом в это же время защищал. И пришел к нему в кабинет, он сидит, читает какую-то заметку и смеется. Я потом посмотрел, это оказался мой фельетон «Последний микроб». Я его над этим просто тупо подловил, говорю: Гена, мы так разговаривали, Гена, Толя, рангов так не было там. Нравится же материал? Он говорит: ты когда уже меня переведешь-то? Он говорит: все, достал. Найди человека, который бы мог тебя заменить. А университет, людей, которые могли управлять газетой как ответ-секретарь, не готовил. Такой специальности не было. Курс ознакомительный был, и все. Поэтому я позвонил Станиславу Иосифовичу Гольфарбу, который в то время возглавлял газету «Иркутский университет». Говорю: Стас, ты хочешь у нас работать? Да, конечно. Прилетай. Но только мне надо будет обязательно найти на свое место кого-то. Я говорю: я об этом подумал. Позвонил Саше Медухе, говорю: Саша, ты хочешь работать главным редактором газеты «Иркутский университет»? Он: да, конечно. И тургировку такую быстренько сделали. На второй день уже Стас появился у нас. И благодаря, может быть, и мне в какой-то степени. Он бы все равно, конечно, Стас такой человек, который все равно бы куда-нибудь поднялся и выплыл. Но появился в газете он благодаря мне. А второй человек...
Миша
Дронов. Когда я уходил уже к Ножику пресс-секретарем, уже Комаров сказал: у нас такая была привычка, что ли, найти себе замену, достойную замену, не хуже, чем предыдущий.
Чтобы общее дело не страдало, по крайней мере.
А Миша Дронов тогда работал в ударной вахте, он у нас числился рабкором, рабочий корреспондент. И он присылал мне иногда неплохие заметки, я посмотрел, стиль у него хороший, нормальный. Говорю: Миша, хочешь? Он говорит: да, конечно. И я быстренько ушел, он пришел. И через год он уже, по-моему, через год был уже ответ-секретарем газеты «Советская молодежь». Но сейчас он у нас издатель великий, издает очень много газет. Уважаемый человек, бизнесмен хороший.
Как говорили, кузница кадров, да?
Да, да, такой, кузница кадров.
Хоть и штамп, но на самом деле это так и было. Вот вы настолько интересно рассказываете, я уверена, что каждый человек, кто трудился, да, в этом издании, у кого есть воспоминания, вот скажите, пожалуйста, вы их как-то систематизируете? Вот, ну, есть, как Арнольд или кто его, Олег называет, Харитонов, да, такую замечательную книгу, конечно, на века. А вот еще какие издания есть, или вот сами вы систематизируете? Вот, Ирина Игоревна, вы готовились к юбилею, как организатор, говорите, много пересмотрели всего материалов. Они есть как-то в электронном виде систематизированы? Потому что вот сейчас вот иркутяне, наши слушатели, захотят как-то больше узнать, погрузиться в тему. Вот что бы вы им порекомендовали?
Часть материалов, незначительную часть, мы что-то перевели, конечно, в электронный вариант. Очень много рукописных вещей. Во время подготовки этого мероприятия мы поняли, что материала настолько много за эти 100 лет, и он настолько интересен и актуален и в нынешнее время, и сейчас. То есть он нисколько не устарел, он очень хорошо, грамотно, толково сделан, и это действительно представляет интерес. И у нас появилась идея, мы решили сделать музей иркутской прессы. Поэтому наш проект по молодежке не закончился 7 июня 2024 года. Мы думаем, что у нас впереди есть еще интересные вещи, интересные проекты, которые мы сможем реализовать в городе Иркутске. Ну, музей иркутской прессы мы делать будем точно. У нас прошли уже первые переговоры по этому поводу. Мы думаем в этом направлении, но это только одно из направлений. То, что можно делать. Поэтому, как бы, да.
Замечательная идея.
Вот вы сказали
мы
про
книгу.
Мы можем
участвовать.
С удовольствием. Мы берем друзей и союзников, скажем так, в этот проект. Вот вы проговорили про книгу Олега Иннокентьевича Харитонова. У нас есть классные ребята, которые сами бывали на БАМе, они еще живы пока. В принципе, ведь можно сделать интересный проект, можно книгу прочитать, какие-то куски, можно вставить их воспоминания о БАМе. То есть это же тоже летопись, это тоже хронология какая-то. Вот он, еще один проект, давайте, можно сделать вполне.
Мы с радостью. Поэтому... У нас это все тоже, вот, в смысле, не то, что в задумках, а вот мы сейчас как раз с Василием Антоновичем на эту тему и тоже проговаривали. Потому что это не значит, да, что юбилей проходит или заканчивается. То есть тему мы эту будем
не
продолжать,
оставляем,
конечно.
Да.
Вот Ирина сказала по поводу «Дорогая моя молодежка» Харитонова. Когда он ее создавал, эту книгу, и очерки, мы с ним довольно часто общались, беседовали по телефону, встречались у него дома, чай пили, и не только, разговаривали обо всем этом. Я говорю, так а что ждать, когда у тебя там все это она соберется? Давай потихонечку мы будем ее продвигать. И вот отдельные главы мы в газете лет 5, наверное, назад начали, а в газете «Мои года» отдельные главы печатать полосками. Приходилось сокращать его, сжимать, потому что повествование в книге и в газете несколько иное. И когда он уже заканчивал эту книгу, звонил мне и говорил, вот этот еще поставим. Я говорю, конечно, поставим. А как дальше? Я говорю, дальше подумаем. И вот когда Олег Иннокентьевич ушел, потом презентовали книгу, и я подумал, немножко изменив название, у него была «Дорогая моя молодежка», я назвал рубрику «Моя любимая молодежка». И стали мы продолжать, когда закончились, ну не закончились, а решили, что мы достаточно уже глав из его книг мы опубликовали, мы решили уже живых свидетелей, которые до сих пор живут и пишут. И вот сотрудники советской молодежи сейчас в пределах 10 человек как минимум бывшие, которые работают сейчас, как правило, они все сейчас на пенсии, они продолжают писать. И, как Ирина сказала, 7 июня у нас этот проект не закончился. Я написал в колонке, что этот праздник у нас, юбилей, не заканчивается, мы будем продолжать настолько, насколько вы будете, уважаемые читатели, заинтересованы, настолько, насколько пока будут приходить к нам материалы по этой тематике. И у нас этот проект «Моя любимая молодежка» продолжается. После этого мы уже даже студенты публикуем, которые ходили и встречались с людьми, которые были знакомы с молодежкинскими, в частности, с Вампиловым, и воспоминаниям самих молодежкинцев, так что все продолжается.
Это замечательно, и мы, конечно, тоже всегда поддерживаем. В очередной раз хочу отметить. А вот список, вы сказали, таких, ну, ярких, выдающихся людей, вот где-то можно ознакомиться с ним? Потому что фрагментами есть там, кого-то мы помним, с кем-то, к счастью, мы общались.
У нас есть это в электронном варианте.
Вот у нас вышел спецномер к столетию газеты. Алексей, как почетный гость нашего, должен был получить это. И там, на первой странице, мы создавали вот этот... Раньше эту газету, спецномер, каждое десятилетие создавали в основном вот Олег Иннокентич как раз с Олегом Желтовским. Ну и привлекали, естественно, всех нас, кто там напишет. На этот раз их не было, поэтому я подумал, и на оргкомитете предложил, и все с радостью поддержали, что на этот раз редакцию вот этого спецномера объединенного возьмет на себя Игорь Иннокентич Широбоков. Он блестяще с этим справился, пустил клич, кто хотел, туда написал. И вот как раз на первой странице этого номера, справа там, в правой колонке, как раз перечисляются все те, кто вышел из этой молодежки, около 20 фамилий писателей, кто вышел в редакторы, кто хорошие специалисты вышел, как раз вот они все перечисляются. Там это есть.
То есть сейчас он и вы вот такие летописцы, потому что все равно кто-то это должен делать. Ну, потому что одно дело переживать, может быть, там писать самому свои воспоминания, а вот чтобы это систематизировать, да, дать жизнь этому всему.
Вот поэтому мы решили.
Вы взяли на себя эту ответственность, да, и Ирина Игоревна, прежде всего, да, в соавторстве.
Мы это делаем в соавторстве, да. Идея музея – это, опять же, идея Олега Всеволодовича Желтовского. Поскольку его не стало, и он не успел ее реализовать. Тамара Георгиевна, супруга Олега Всеволодовича, еще раз подняла эту тему. Мы ее подхватили, поддержали и начали двигаться.
Я думаю, имеет смысл назвать людей, которые организации.
Хорошо. Тамара Георгиевна Желтовская, супруга, да, Олега Всеволодовича Желтовского. Игорь Альтер, Игорь Широбоков, Лена Гущина, Люся Комарова, Марина Станиславчик.
Михаил Климов. Михаил Денискин.
Да, Анатолий Выборов. Ваш покорный слуга, Выборова Ирина. Ну, это из тех, кто вот как бы собирался. Но очень большую работу в подготовке я бы очень хотела отметить. Это Читу Афанасьевых, Инну и Анатолия. При подготовке мы собрали очень большой фотоархив от журналистов, от семей ушедших журналистов. То есть была проделана вообще на самом деле колоссальная работа. И вот ребята перевели фотографии все в электронный вариант. Это один момент. С ними можно работать.
Да,
Я выбрала только 83 фотографии и плюс там какие-то сделала общие. Я бы очень хотела отметить Ольгу Ринчинову, Олю Куклину нашу бывшую. Это тот человек, который сделал нам великолепный видеоряд, минуту молчания. Сколько смогли вспомнить, вспомнили всех, да? Кого бы я еще хотела, наверное, отметить? Слава Федорова, человек, живущий и работающий в Китае, наш коллега бывший, макета значка. Мы очень долго искали варианты, где можно сделать, вот, казалось бы, малый значок. Нашла я эту фабрику в Челябинске, не поверите. Значок мы делали в Челябинске, а макет делал Слава, разрабатывал сам. Поэтому у нас вот было такое содружество, сообщество, которое держало и помогало, и не давало руки опускать, и двигали. То есть вот потихоньку так все это...
Все и в нашем чате постоянно обсуждали. Какие-то предложения поступали от журналистов из других даже стран. У нас Матапа, он даже с Канады прилетел.
Да, у нас
Леня Гунин постоянно был на связи. Саша Семкин с Питера.
Но это Паша именно Кошкин. Говорит о том, что это святое. И то, что вот этот дух периода, он так и живет.
Да.
То есть, понимаете, он продолжает нас поддерживать, вдохновлять.
Если смотреть воспоминания той же Ларисы Ванкиной, да, к какому-то там очередному юбилею газеты это писалось. Вот Ланкина, Виктор Комаров, Леонид Ермолинский. Ну, я сейчас, наверное, не вспомню очень много как бы вот ребят, фамилий, и они все говорили о том, что молодежка – это было лучшее время в их жизни. И у нас ничуть не поменялось отношение к нашей любимой, дорогой молодежке. Потому что, ну, молодежка – это как кодовое слово. Все, мы вот одной крови.
Это как одна большая семья. Вот мы с некоторыми встретились 30-40 лет спустя даже на вот этом мероприятии. И я не знаю, как свой-чужой, как самолет, различают друг друга. И вот если с молодежки нет, все. Это большая семья, которая, несмотря на прошлое десятилетие даже, в отрыве друг от друга, все равно остается этой большой семьей.
Общей. Это на всю жизнь. Да. С чем я вас и поздравляю. Безусловно.
Спасибо.
Поэтому и, естественно, со столетием, которое дало мероприятие, в связи с которой с этой датой дали вот такой импульс для дальнейшей такой созидательной работы. И я думаю, что это уверена, что это внесет новые страницы вот в сохранение истории и вот этого духа
молодежки.
Да, молодежки. Что это не что-то давнее, а именно это живое продолжает жить. Не
молодежка,
только
молодежка, да. Ты мой компас неземной. Не расстанусь с молодежкой, я до старости.
Не расстанусь с молодежкой, я до старости с тобой.
С тобой, да. Марк Сергеев подписал.
Вот на этой стихотворной, да, ноте мы завершим наш сегодняшний выпуск передачи «Исторический календарь города Иркутска». Я напомню, что сегодня принимали участие в этой встрече руководитель спецпроектов газеты «Иркутск» Алексей Шандренко.
Спасибо. Хочу сказать особую благодарность организаторам, потому что я был на этом празднике, на этом юбилее. Вот впечатление у меня такое, знаете, вот когда заканчиваешь школу, 10 класс, и через много-много лет встречаешься с этими людьми. И эти люди рассказывают о том, как они жили, о том, какие они сейчас. Прошло 2 часа, и тебе этого мало. Ты хочешь, чтобы еще было, еще. Вроде никакого такого особого веселья не было. Не было там юмористов каких-то, да, веселых, певцов известных. Но все было как бы в меру. То есть были люди, были их воспоминания, были интересные истории. Была музыка, которая была в то время, да, в советскую молодежь, песни многие про Иркутск. Я хочу сказать большое спасибо, что вы, я не знаю, как вы это умудрились сделать, вы собрали людей со всего мира. Как вы правильно сказали, там, из Канады, Женя Матапова приехала, из Краснодара, из Сочи, собрали не просто людей, а собрали родственников Олега Харитонова, то есть они приехали и рассказали. Для меня это было интересно, для меня это 2 часа было мало, я не хотел никуда уходить, я там пофотографировался с людьми, но людей, которых мне еще удалось некоторых застать, да, потому что я пришел в 97-м как нештатный сотрудник, а в 97-м как раз советская молодежь в сентябре и номер один, они объединились. Вот для меня, я когда стал работать там, я считал, что работаю с советской молодежью, да? Этот дух все равно перекочевал, гордость за то, что ты работаешь в этой газете, оставалась, ну, до конца вот моих рабочих дней в этом издании. Все равно считал себя как будто в газете советская молодежь. Поэтому мне очень понравилось. Мне понравилось, что были люди, все было интересно. К сожалению, не все смогли приехать, а очень хотелось увидеть. Еще раз большое спасибо, вы действительно сделали праздник.
И наши дорогие гости Анатолий Степанович Выборов и Ирина Игоревна Выборова. Спасибо вам. Вам, конечно, дальнейших успехов. А вам, Анатолий Степанович, раз уж мы сегодня встретились с вами в этой студии, я хочу от имени слушателей и от нашей редакции поблагодарить, что в наши лихие времена, когда мы могли остаться безработными, а слушатели беспроводного радиовещания, ваша газета «Мои года» очень нас поддержали. Спасибо вам за журналистское братство.
Да, солидарность.
Да, солидарность. Спасибо. До новых встреч в эфире.
С Иркутском связанные судьбы.